Брите раскалил желтые зубы в нехорошие улыбки и спросил, не сводя глаз с чернокожего. «Какой в Вайоминге штраф, если пристрелишь назойливого нигера?» Эту породу людей Фандорин хорошо знал, они во всех странах одинаковы. Сейчас произойдет убийство. Эраст Петрович поднялся на ноги, готовый вмешаться. Никто на него не смотрел. Все взоры были обращены на шулера и негра. «У нас в Вайоминге все равны, мистер», — громко на публику объявил Радди. «Что черного пристрелить, что белого — все одно. У нас даже бабы голосуют, слыхали?» Пастухи заржали. Очевидно, женское участие в выборах было тут излюбленной темой для шуток. Довольный выпавшей ему ролью, Радди провозгласил. «У меня вот тут доллар!» — он показал всем монету. «Сейчас я его подброшу. Как ударится об стол, можно палить!» Из-за стола всех как ветром сдуло. Остался сидеть лишь усатый бритер. Поразительная вещь, позади него не было ни одного человека, но те, кто стоял за спиной у негра на линии прямого выстрела, и не подумали отойти, а многие еще и ухмылялись. Эраст Петрович опустился на стол и раскурил сигару. Кажется, в его защите здесь не нуждались. Серебряный кружок, тускло блеснув, взлетел вверх и звонко ударился ребром о горку стальных монет. Рука бритера рванулась под сюртук и замерла, будто скованная внезапным параличом. Прямо в нос заезжему искателю удачи глядело дуло старого поцарапанного кольта. Фандорин не успел и разглядеть, как Вашингтон Рид выхватил оружие из кобуры. Такая скорость сделала бы честь опытному японскому фехтовальщику, обнажающему катану. «Какой белый герой! Совсем белый!» — сказал негр, глядя в побледневшее лицо шулера. В салоне было очень тихо. Двумя пальцами Рид вытянул из левого рукава своего противника карту, бросил на стол. Это был туз. Радди присвистнул и сделал шаг к столу, но напарник шулера опередил его. «Господа, это аферист!» — громко заорал он. «Он обчистил меня на $34! Ах ты, мерзавец!» Подскочил и с размаху двинул уличенного жулика кулаком по физиономии. Тот грохнулся на пол вместе со стулом. Но разгневанной жертве этого показалось мало. Второй шулер схватил первого за ворот, отшвырнул на середину комнаты и под всеобщее улюлюканье пинками выгнал за дверь. Сам же, весь пыша праведным гневом, вернулся к столу. «Молодец!» — оценил находчивость Эраст Петрович. «Спас товарища от крепкой взбучки, а то и от смерти. На месте освободившимся после разоблачения злодея уже сидел Вашингтон Рид. Он пригреб монеты поближе к себе, предварительно поинтересовавшись. Никто не возражает. Возражающих не нашлось, и игра продолжилась в измененном на одну четверть составе. Все прочие посетители снова зазвенели стаканами, сначала обсуждая инцидент, а потом переключившись на какие-то другие темы. Но Эраст Петрович плохо понимал их косноязычную речь, к тому же изобиловавшую неизвестными ему словами. Разговоры шли про коров, про индейских скво, про захромавших лошадей и недоплаченное жалование. Фандорин перестал прислушиваться к этой малоинтересной болтовне и уже собирался уходить. Как вдруг раздалась реплика, заставившая его встрепенуться. «Ты сказал Дримвеллера, мэра?» — громко спросил Вашингтон Рид, оборачиваясь к стойке. «Что ты там делал?» «Мормоном бычков скопил», — ответил один из ковбоев. «Говорю, паршиво там, сызнова безголовый всадник объявился. Бородатые трясутся, ночью из домов ни ногой». «Брехня!» — откликнулся другой. «Не верю я в эти сказки». «А я верю». Рид почесал затылок, разглядывая свои карты. «Я всегда говорил, что он вернется. Пока не найдет, чего ему надо, не угомонится. И я бы не поставил на то, что он ограничится одной долиной. Ох, плохие дела! Не приведи Господь попасться ему на пути. Я как-то раз лет 8 назад видел, как он гнал вдоль Кривого каньона на своем чубаром. Вспомню, жуть берет». Многие встретили эти слова хохотом, а хозяин салона сказал: «Здоров же ты врать, Вош!» Негр погрозил ему рукой. «На твоем месте, Сид Стэнли, я бы сидел тихо-тихо и Богу молился. Знаешь ведь, что расколотому камню надо. А ну, как унюхает запах, спустится из долины и к тебе нагрянет». Он ткнул пальцем куда-то вверх, но куда именно, Эраст Петрович разглядеть не успел, потому что в этот миг двери салона с оглушительным треском распахнулись, будто кто-то пнул их ногой. Кажется, так оно и было. В проеме появилась высокая статная фигура, и пастухи разом зашумели, замахали руками. «Здорово, Тед! Давай к нам! Рэтлер, молодчага, что пришел! Подсаживайся сюда!» Так вот, значит, он каков, человек, похитивший сердце юной мисс Каллиган. Эраст Петрович принялся с любопытством разглядывать вошедшего. Гремучий Федя. И, честно говоря, разочаровался. Избранник рыжеволосый Эшлин был, безусловно, красив, но как-то с перебором, как, впрочем, и все здесь, на Западе. Светлые кудри до плеч, подбородок гладко выбрит, идеальные, будто приклеенные бакенбарды, сочные губы, аккуратный, чуть вздернутый нос. Наряд эффектный, но тоже несколько отдает оперетой. Черная с серебряными разводами сомбреро, расшитая бусами замшевая куртка, пояс змеиной кожи, брюки с бахромой, желтые сапоги с огромными шпорами. Они так звенели при каждом движении, что Фандорин мысленно переименовал Рэтлера из гремучего в погремучего. Однако отнестись к писаному красавцу иронически мешали глаза. Голубые, холодные, они, казалось, не смотрели на человека, а испытывали его на прочность. Взгляд неспешно побродил по залу и остановился на Эрасте Петровиче, что и неудивительно. Вряд ли в этом вертепе часто увидишь человека, перед которым на столе лежат белые перчатки и сверкающий шелком цилиндр. «Пожалуй, барышню можно понять», — подумал Фандорин, не отводя глаз. «С людьми подобного сорта деликатничать вредно». По сравнению с остальными пастухами, мистер Федя выглядит настоящим принцем. В кого еще влюбиться бедной девушке, обладающей пылким сердцем, если она вынуждена жить в таком окружении? Игра «Кто кого переглядит» что-то затягивалась. Две пары голубых глаз неотрывно смотрели друг на друга. Наконец, устыдившись такого мальчишества, Эраст Петрович перевел взгляд на кончик своей тлеющей сигары. И тут же раздался звучный голос. «Эй, парни, что я вам сейчас покажу, мора!» Сказано было так, чтоб услышали все. Рэтлер вышел на середину зала. «Захожу я к старому Неду Пири, говорю, привет, маршал, какие новости?» А он в ответ: «Ты не поверишь, Тед, впервые за историю Сплитстоуна нашелся идиот, который при въезде сдал оружие. Какой-то ферд с Востока. Погодите ржать!» Поднял руку Рэтлер, глядя на Фандорина. «Вы еще не видали этого орудия смертоубийства? Поглядите-ка!» Он положил на стол маленький герсталь, который в самом деле казался безобидной игрушкой по сравнению с огромными кольтами и смит-вессонами, висевшими на поясах у ковбоев. Те немедленно принялись упражняться в остроумии. «Удобная штука, в ушах ковырять! И бабе хорошо за подвязку чулка сунуть! Ха!» Дальше последовали еще более игривые предложения, а Тед подошел к столу, за которым сидел Эраст Петрович, и уже с неприкрытым вызовом спросил: «Вы, сэр, случайно не знаете, какому клоуну принадлежит эта безделушка?» Фандорин печально вздохнул, все было ясно. Гремучий молодой человек узнал, что его пассию подвез чужак на роскошной карете, взревновал и теперь ищет ссоры. Не хватало еще поединка с туземным Отелло, как глупо. Нужно избежать конфликта, иначе могут возникнуть осложнения в последующей работе. «Револьвер мой», — сказал Эраст Петрович. «Спасибо, что принесли, услужливый юноша. Вот вам за доставку». И кинул на стол 10-центовую монету.